Вы можете правильно питаться. Вы можете заниматься спортом и выполнять другие рекомендации. Но если вас живут смертельные эмоции,
раздоры,
ссоры, обиды, ворчание, ропот,
гнев, горечь,
недовольство, критиканство, отыскивание недостатков, все эти смертельные эмоции будут съедать вас.
Сегодня на передаче «Победносный голос верующих» присоединитесь к Кенту Копланду и доктору Дону и Мэри Колберт, когда они будут разбирать тему «Здравствовать и преуспевать». Узнайте, насколько важно удалить стресс и как не допускать его в своей жизни.
Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы прославляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы открываем свое сердце. Мы открываем свой разум для Духа Живого Бога, чтобы принимать откровение с небес об Иисусе, о Слове Божьем, о нашей жизни. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарим Тебя сегодня на этой передаче. Во имя Иисуса. Аминь. Поприветствуйте вместе со мной в этой студии доктора Дона и Мэри Колберт. Слава Богу, Мэри, пусть Бог благословит тебя. Ты хорошо сегодня выглядишь.
Спасибо.
Ты всегда хорошо выглядишь, так как эти женщины исполнены Духа Святого. Они такие действительно особенные, аллилуйя. До начала передачи мы с доктором Колбертом обсуждали то, чем мы будем делиться. И о чем будем говорить сегодня. И в моем духе снова и снова и снова звучало место Писания из третьего послания Иоанна. Это очень знакомое вам, нашему кругу, место Писания.
Да.
Оно одним из первых начало изменять нашу жизнь. Но сегодня утром в моем разуме особенно звучали вот эти слова. Они начинаются так. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю по истине». Старец, то есть старейшина. Речь не идет о его возрасте. Да, этот человек был лично с Иисусом. Именно ему Иисус доверил заботу о своей матери.
Да.
Именно этот человек оставался с Иисусом, проходя с ним через испытания, на протяжении всего времени. Он стоял у подножия креста, и он был у пустого гроба.
Аминь.
Понимаете? Вот он, старейшина. Именно этот человек мог, как никто другой в то время, лучше познать совершенную волю Божью. Это старейшина Иоанн.
Аминь.
И апостол Иоанн сказал, «Возлюбленный, я молюсь». Это должно быть серьезно. Эти слова не воспринимались достаточно серьезно. Я молюсь, чтобы ты постился 3 дня в неделю. Нет. То, что он сказал, включает все эти вещи. Но он сказал, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине.
Слава Богу!
Сам старейшина молится о том, чтобы я преуспевал и был здоровым, как преуспевает моя душа. И он очень рад, когда слышит, что я хожу в Слове Божьем.
Аминь. Аминь.
И вот я пришел сегодня утром в студию с этими словами, постоянно звучащими в моей голове. И я спросил, доктор Колберт, о чем тебе говорит Дух Святой? Оба этих места Писания достаточно известны. Это место Писания очень знакомо мне, вам и доктору Колберту. Первое послание к Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вы куплены дорогою ценою. Вы получили это тело от Бога.
Да.
Не думаете ли вы, что вам следует о нем заботиться? Когда он прочитал это местописание, а у меня в голове звучал тот стих, Дух Святой соединил в моем разуме одно и второе, и оно опустилось прямо в мой дух. Мое тело — храм Духа Святого. Бог сам дал его мне. И старейшина сказал, «Я молюсь о том, чтобы это тело было здоровым и преуспевало». Зачем? Чтобы делать то, к чему его призвал Бог.
Аминь. Жизнь стольких проповедников укорачивается из-за их неправильного выбора.
Вы не нужны Богу мертвым.
Это верно. Вы никого не сможете привести к Господу.
Нет, не сможете.
Ваше служение...
Извини, что встреваю, но уже то, что мы сказали, приводит меня в восторг.
Это точно.
Аминь. Еще очень важно то, что записано в послании к Галатам 5:24. В одном из переводов Библии сказано, «Те, кто принадлежат Христу, пригвоздили страсти и желания этой греховной природы ко Христу и распяли их на нем». Апостол Павел также говорит в 1 и 2 стихах 12 главы послания к римлянам, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте». Это должны сделать вы. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Мы должны это делать не один раз, каждый день.
У меня снова возникает вопрос. Я уже говорил с тобой об этом. Я не думаю, что когда-либо раньше эти два места Писания так соединялись во мне. По крайней мере, они не высвечивались во мне так ярко, как сегодня утром. Религия, или то, что я называю религиозной корректностью, говорит, что Бог дает моему телу болезнь, чтобы сделать меня совершенным. Для чего? Вот оно, мое тело, храм Духа Святого. Сам апостол, старейшина Иоанн, молится за меня о том, чтобы я преуспевал и был здоровым, как преуспевает моя душа. А тут приходит Бог и приносит мне рак, чтобы научить меня чему-то. Как бы я ни напрягал свои мозги, я не вижу здесь никакой логики.
В этом нет благословения.
Нету.
В этом только проклятие.
И это не работает. Не работает. Но вера начинается там, где известна воля Божья. Поэтому, когда мы знаем, что воля Божья в том, чтобы я был здоровым, чтобы я преуспевал, что мое тело — это храм Духа Святого, и что все проклятия должны были быть на кресте, они должны быть пригвождены ко кресту. Все — грех, проклятие, смерть, болезни, рак, на которые кто-то может ссылаться, должны были быть пригвождены ко кресту, не так ли? Да, так и произошло. И теперь я должен их пригвоздить. Я должен проследить за этим. Я должен с ними разобраться и принести свое тело в жертву Богу. Не убивать его, но сделать так, чтобы оно жило.
Аминь.
Здесь Иоанн говорит, как преуспевает душа твоя. Другими словами, душа человека стоит на пути к здоровью его тела. Что такое душа? Это разум, воля и эмоции.
Эмоции крайне важны.
Эмоции — крайне важная часть, которую люди... Вы можете правильно питаться, вы можете заниматься спортом и выполнять другие рекомендации. Но если в вас живут смертельные эмоции,
раздоры, ссоры, обиды,
ворчание, ропот, недовольство, критиканство, отыскивание недостатка. Все эти смертельные эмоции будут съедать вас.
Я слышал одного сильного человека. Он врач, очень известный нейрохирург. И это важно добавить к тому, что вы только что сказали. Он сказал, будучи воспитан как африканец, меня научили следить за тем, чтобы никто не посягал на мои права, на мои гражданские права. Он добавил, у меня их было много, и чем больше моих прав нарушалось людьми, тем больше у меня было причин ненавидеть людей.
Да, это дух обиды. Дух обиды.
Да.
Интересно, что слово «обида» в Библии происходит от греческого слова, в переводе означающего «приманка». С помощью приманки животные попадались в ловушки. А сатана использует приманку обиды, чтобы уловить христиан и запустить в них эту смертельную эмоцию, чтобы они не смогли принять Божье благословение. Он говорит, словно предлагая чашечку кофе или чая, «Давай, выпей немного этого яда». Потому что он знает, что если вы пустите этот корень, этот ядовитый корень горечи, он уничтожит все ваши мысли, ваши эмоции и буквально разожжет внутри вас огонь, который будет стимулировать хроническую стрессовую реакцию, которая, в свою очередь, будет запускать развитие болезни. Это все равно, что управлять машиной или мотоциклом, когда на панели горит красная лампочка предупреждения. Понимаете? Что происходит, когда тело поглощено обидой или горечью? Нашу ответную реакцию на стресс заклинивает, и все системы организма оказываются в постоянном состоянии включения. Гормональная система находится в состоянии ожидания, сосуды сужены, частота сердечных сокращений увеличивается, частота дыхания увеличивается, в кровь выбрасывается глюкоза, жиры и холестерин для обеспечения нас энергии. Ответную реакцию на стресс заклинивает, и эти смертельные эмоции начинают разрушать наше тело, наш храм, из-за постоянной стимуляции стрессовой реакции. Та же самая ответная реакция на стресс, предназначенная для спасения жизни, начинает разрушать ее. Один из лучших тому примеров приведен в 21 главе книги Чисел. Помните, когда народ Израиля, находясь в пустыне, очень огорчился из-за того, что им приходилось есть манну? И они начали роптать по поводу манны и долгого пути, и начали говорить, «Зачем ты послал нас в пустыню?» Они жаловались, «Здесь нечего есть и нечего пить». Бог дал им манну с небес, совершенную пищу, которая на протяжении 40 лет поддерживала их в совершенном здоровье. Книга Чисел, 21 глава. И они говорили, «Ты вывел нас из Египта, чтобы нам умереть в пустыне. Народ израильский жалуется. Здесь нечего есть и нечего пить. Им давалась вода из скалы, сверхъестественная вода, сверхъестественная еда каждый день, кроме субботы. У них был сверхъестественный кондиционер и сверхъестественный обогреватель, потому что столб огненной ночи обеспечивал их сверхъестественным теплом, а столб облачный днем служил им кондиционером. Каждый день они переживали сверхъестественное. Послушайте, что произошло. Написано, «Опротивила нам эта ужасная манна». Манна поддерживала их. Но они начали вспоминать, что они ели в Египте. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество. Господь послал их. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея». Послушайте, я хочу обратить ваше внимание. Он не удалил змей. Они просили, чтобы он удалил их. Но он не удалил. Послушайте, что он сделал? Господь сказал Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя. И всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Это тень и прообраз Иисуса. И знаете, этот медный змей на шесте, знаете ли вы, что он используется в качестве эмблемы у врачей? И это символ веры. Но врачи уже давно не практикуют веру. Очень редко врач действительно будет молиться с пациентом, ожидая, что тот исцелится. «О, мы молимся, чтобы ты прошел через эти страдания», понимаете? Но на самом деле, это было провозглашение веры. Люди, ужаленные змеей, должны были взглянуть на медного змея, и мгновенно, как только они поднимали свой взор и смотрели с верой на этого медного змея, они исцелялись. В нашем теле есть эти змеи, такие как рак. Это змея. Это ядовитая гадюка, которая убьет человека. Болезнь сердца. Многие из этих заболеваний приобретаются в течение жизни. Но вместо того, чтобы в первую очередь посмотреть на крест Иисуса, где нам обещано в Исаии в 53 главе, стихи 4-5, что ранами Его мы исцелены, и в первом послании Петра 2:24, что ранами Его мы исцелились, а также посмотреть на завет, в котором мы состоим, все, что нам нужно, это посмотреть на крест и получить откровение об этом кресте. Вы можете себе представить, как люди в Ветхом Завете, смотря на медного змея, моментально исцелялись, если были ужалены. Все, что нам нужно делать, это смотреть на Иисуса в свете Откровения Нового Завета. На кровь Иисуса и на раны, которые наносились ему за наше исцеление, и когда мы ухватимся за это откровение и будем держаться за него верой и не будем верить, что болезнь дана нам для нашего наказания, но будем крепко держаться этого откровения и сражаться добрым подвигом веры.
Если вы верите, что болезнь не посылается Богом, вы не сможете им противостать. Это просто невозможно.
Ваша вера будет склоняться в сторону болезни. Вы будете верить болезни.
Да, да.
А не в исцеляющие силу Слова Божьего и крест. Поэтому, если это работало в Ветхом Завете, мы же с вами состоим в намного лучшем Завете, имея крест Иисуса, начальника и совершителя нашей веры, и его раны.
Но что же открыло двери для тех змей?
Их ропот.
Брат Копленд, очень много пасторов со всего мира приезжают к Дону на консультацию. Они прилетают, чтобы попасть к нему на прием. Если их послушать, они жалуются на своих людей.
Высказывают
недовольство. Жалуются на то, что с ними надо возиться. И Дон сидит и слушает их, слушает, что из них выходит. Им нужен человек, которому они могли бы излить свои чувства. И я не критикую их за это, потому что иногда человеку нужно высказаться и поделиться тем, что происходит. Но можно с точностью сказать, что их здоровье начало давать сбой, потому что к своим людям они выработали отношение робота. Недовольство и критики, вместо того, чтобы иметь благодарное отношение. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты дал мне этих людей. Спасибо Тебе за людей, которые у меня есть. Если посмотреть на Моисея, вы увидите, что ему помешало войти в обетованную землю. Это то, что он перестал быть благодарным за положение, которое он занимал, и за то, что Бог дал ему. Он начал говорить, «Эти люди, которых Ты дал мне».
Это слова, которые сказал Адам в Эдемском саду.
Это женщина, которую ты мне дал.
Да. Он не взял ответственность за случившееся на себя. Если бы он взял на себя ответственность, может, все бы закончилось иначе. Если бы он просто исповедал свой грех перед Богом и поблагодарил за женщину. Спасибо тебе за эту женщину,
да.
Но здесь я напортачил.
Да.
Но Адам этого не сделал. Такой поступок ставит человека в крайне опасное положение. Когда вы начинаете обвинять кого-то другого в своей проблеме, и делая так, вы начинаете его судить. И теперь вы решили, что вы бы так не поступили. Вы разворачиваетесь и говорите. Вот что я вам скажу. Если бы я был на их месте, я бы так не поступил. Неужели? Если бы вы были на их месте, вы бы именно так и поступили, потому что они так поступили. Иисус сказал, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Вы будете судимы своими же словами. Вы будете судимы не тем, что они сделали, и не тем, как они поступили с вами, или что они о вас сказали, а своими словами и тем, как поступили вы. Так вы устанавливаете стандарт, критерий для своего суда.
Да.
И чем выше вы его устанавливаете,
Аминь.
Обвиняя кого-то другого, по такому критерию вы и будете судимы. Если только у вас не хватит ума сказать, «А, о, это я! Сперва измени меня!»
Аминь.
И я верю всем своим сердцем, что именно это и имел в виду Иисус, когда сказал, что вы видите только то, что кто-то другой делает вам.
Верно.
Тот нейрохирург, который говорил, что имеет все эти права, сказал, когда я отбросил все свои права и начал любить,
Аминь.
Когда я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя, и начал любить людей, вдруг у меня не оказалось так много прав. Он сказал, мои права исчезли. Меня было трудно обидеть, потому что я не делал кого-то ответственным за то, что он обидел меня. Он начал служить людям. И дальше он рассказывает о любви Божьей, и как она изменила его жизнь. И когда он начал любить людей, Бог смог сделать из него хирурга высшего класса.
Аминь.
Но до этого он вызывал у людей одно недовольство. И ничего не мог добиться,
да.
А только создавал массу проблем. Суть была в том, что другие люди, даже если они нуждались в изменении, измениться им помогла Божья любовь в этом человеке, а не осуждение их. Возвращаясь к тому, о чем вы говорили, все это множество нарушенных прав вызывало в нем постоянное бурление эмоций.
Да.
Не так ли?
Обиды, обиды.
И они убивали его,
они убивали его.
Людей.
Опять же, что делает обида? Это горечь, это корень горечи. В послании к Евреям 12:15 говорится, «Наблюдайте, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Потому что обида выплескивается на других. Вот почему апостол Павел в послании к Филиппийцам 2:14 в одном из переводов Библии говорит, «Все делайте без ропота, недовольства и критиканства, потому что это становится образом мышления, твердыней». Являясь твердыней, она проникает в наше воображение, и мы буквально застреваем в этих умственных твердынях и останавливаем Божье благословение. Мы останавливаем веру. Мы перестаем ходить в любви, потому что любовь не хранит в своей памяти причиненного ей зла. Любовь не ведет черный список. Она не раздражается, в любви нет духа обиды. Вы не можете ходить в любви и быть обиженными. Это противоречит любви. А выходя из Божьей любви, мы выходим из Божьего благословения. И мы пытаемся...
То есть человек находится в постоянном, непрекращающемся страдании. И чем его больше, тем более и более оно укореняется внутри вашего тела и всей системы жизни. Более того, оно портит и разрушает то, что должно было бы быть сферой вашего благословения.
Точно.
Вам следовало быть благословением для всех этих людей, но теперь ваше здоровье разрушено, и в конечном итоге вам придется нести за это ответственность.
Да.
Здоровье разрушено, разум разбит, вы на всех рассержены, а потом удивляетесь. Я не знаю, почему меня не любят. У нас осталось несколько минут.
Да.
Я могу вам сказать, почему вас не любят. Вы не сдержанный, вспыльчивый человек, да. С которым никто не хочет иметь дело. Но с другой стороны, вы можете это изменить. Иисус может в этом помочь.
Аминь.
Да.
Нам необходимо напоминать, что мы рабы Христа. Мы Его рабы. Мы стали рабами Ему.
Аминь. Связанные с Ним.
Связанные с Ним.
Чтобы служить.
Да.
Слава Богу. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту.
Библия, да оживет она в ваших сердцах. Thank you.
Есть кое-что очень-очень важное, что как рожденные свыше люди, христиане, мы подражаем Иисусу, а Он абсолютно здоров. И для того, чтобы подражать Ему, вы должны перестать думать о себе. Вы нужны Ему, вы нужны Иисусу, вы нужны телу Христову. Иисусу нужно, чтобы вы здравствовали, как преуспевает душа ваша. И быть здоровым — это не просто какое-то время жить без боли. Люди думают, что так они снова здоровы. Они принимают аспирин, он избавляет от боли. Нет, не избавляет. Боль по-прежнему там, она просто замаскирована. Вы не здоровы. Вы так же больны, как и раньше. Здоровье, хорошее самочувствие — это библейский процесс жизни. И из всех, кого я знаю, ни у кого нет более сильного помазания учить о здоровье и хорошем самочувствии, чем у доктора Дона Колберта и Мэри Колберт. Они потратили свою жизнь, развивая это. И теперь им в этом также помогает их сын Кайл. Когда я впервые увидел Кайла, он был где-то такого роста. Я держал его на руках и молился за него много лет назад. А теперь он прекрасный, сильный молодой христианин. Он и его папа даже написали вместе книгу. Если у вас будет возможность, найдите для себя книги доктора Дона Колберта. Они вам помогут. Он написал несколько книг. Хвала Господу. Они помогут вам снова стать здоровыми и сохранять свое здоровье. Слава Богу. И когда я впервые понял, что Бог хотел, чтобы я кое-что изменил в своей жизни, и Бог хотел помочь мне это сделать, тогда, 45 лет назад, я понятия не имел, что делать. Я просто начал есть вареные яйца. Я не знал, что я делал. Но Бог помог мне и не дал мне просто убить себя. Да, Бог помог мне. Поэтому вам нужно ухватиться за эти вещи. Ваша жизнь не должна быть наполнена ужасом, сомнениями, неверием, болью и всем остальным. Нет. Узнайте, что об этом говорит Слово Божье. Слава Богу. До завтра. А пока помните, что Иисус — Господь.
Завтра на передаче «Победоносный голос верующего».
Где сварливость, там неустройство и все худое.